Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – политолог Екатерина Шульман, кандидат политических наук, стипендиат Академии БОШа. Добрый день, Катя.
Здравствуйте, Сергей.
Бенефициары войны. И я, так сказать, очень загорелся об этой теме поговорить и, с другой стороны, задумался, а можно ли вообще здесь говорить об какой-то выгоде, о каком-то расчете, потому что так, если посмотреть с точки зрения здравого смысла, эта война была развязана против всяческой выгоды, против всяческого расчета.
Тут, мне кажется, нужно различать две вещи. Вот этот вот известный принцип «кому выгодно, да, куй продаст», а такой принцип римской юриспруденции, он немножко лукавый, потому что мы, когда начинаем об этом размышлять, мы часто думаем, что тот, кто, грубо говоря, кто нажился на каком-то событии, тот его и организовал. Бывает часто совсем не так. И политические лидеры, и целые политические системы совершают довольно безумные поступки, которые приводят к их разрушению, гибели, к совершенно не тем результатам, которые можно было запланировать. Это с одной стороны. С другой стороны, все, что происходит, кому-то, да, выгодно. В любом, так сказать, социальном процессе какие-то бенефициары должны быть. Это совершенно не обязательно те группы или те силы, которые, что называется, закрутили эту историю. Ну, не знаю, там, какие-то реформаторы начинают реформы, а потом в результате в стране наступает гражданская война, и бенефициарами оказываются какие-нибудь полевые командиры. Да и то ненадолго. Так тоже бывает. Но все же мне показалось интересным, что называется, подумать в эту сторону. Действительно, человеческий наш взор совершенно заморозился зрелищем вот этого тотального бедствия, и называть пострадавших очень легко, а с другой стороны трудно, потому что этот список никогда не заканчивается. Действительно, для России, не только для России как для некого политического режима, но и для России как для социального организма, война эта была начата в наихудший возможный момент. Нет, конечно, никакого хорошего момента, когда можно начать войну, но мы это устроили в тот период, когда мы меньше всего могли это себе позволить, в первую очередь, конечно, демографически. Когда мы говорили до этой всей беды о том, что там прямое такое столкновение не очень вероятно, то мы в том числе опирались на демографическую динамику, и такие социумы не воюют. Пожилые, стареющие, снижающиеся рождаемостью, с преимущественно женским населением пожилым. Ну вот, вот как бы не похоже это на такую бодрую нацию, которая строится в ряды и марширует кого-то там завоевывать. Ну, как мы видим, воюет она действительно плохо, народу мало, народу не хватает, брать приходится бог знает откуда, и народ этот тоже не соответствует идеалам воинской доблести, вот этой вот, так сказать, слабой смерти за родину с оружием в руках ему как-то все никак не внушишь, хотя мы видим, какие усилия для этого делаются. Так вот, произошло то, что произошло, да, видимо, конечно, историк будущий ответит на этот вопрос, мы пока еще, блуждая в этом тумане происходящих событий, можем только нащупывать возможные варианты ответов. Так вот, видимо, произошло это действительно под влиянием каких-то ложных расчетов, каких-то совершеннейших таких иллюзий в надежде на абсолютно другой сценарий развития событий, на совершенно другую скорость происходящего, на другие его результаты, чем те, которые на самом деле произошли. Но если нечто происходит в течение вот уже 9 месяцев, понятно, что это делает не один человек, а в этом участвуют массы людей. Для чего-то они это делают. Почему-то они предпочитают, ну, что называется, так сказать, послушание бунту или участие уклонению. Хотя уклонение и избегание, и, так сказать, прямая эмиграция – это выбор очень-очень многих, а всякие иные пассивные формы сопротивления, то, что Кынев называет русской формой протеста, всякий саботаж, имитацию, лицемерие и прочее, как это называется, очковтирательство – это тоже, видимо, явление чрезвычайно распространенное, потому, например, как мобилизация происходит, мы это довольно хорошо видим. Но все же, система стоит, скрипит, но едет, как-то свои базовые функции пока выполняет. Это еще не вопрос о бенефициарах, потому что выживание – это не выгода. Это, конечно, выгода по сравнению с невыживанием, но это не приобретение чего-то нового. А мне хотелось бы чуть-чуть посмотреть на полтора шага вперед и посмотреть, кто вот действительно, кому война, мать родна. Всегда ведь такие есть. Всегда такие образуются, даже иногда те, кто не чаял, что для них это будет каким-то образом выгодно. Еще раз повторю, не надо смешивать, что называется, начавших событие какое-то или какой-то процесс, инициировавших с теми, кто потом является выгодоприобретателями. Это, иногда это одни и те же. Иногда это совершенно разное.
Секунду, а вопрос. Да. А начал этот процесс Путин один или это была группа людей в составе организованной группы лиц? Учитывая то шоу, которое было...
Сговора, видимо,
не было, учитывая по заседанию Совета Безопасности 22 февраля, или уж все слишком хорошо было разыграно?
Сговор был, но не всех предупредили, видимо. Судя по всему, кого-то нет. Насколько мы сейчас можем судить, вот мне пока наиболее простой и, соответственно, наиболее достоверной гипотезой представляется следующее. То есть, как обычно, берем, как это, зовем Аккама, берем бритву, режем лишнее, остается сущностное. А, видимо, это действительно была группа постоянных членов Совета Безопасности, которые как-то кормили друг друга из клювиков, как птичка кормит птенчиков какой-то пережеванной ахинеей, которую они где-то добывали, которую им в свою очередь приносили их многочисленные подчиненные, и таким образом за вот эти вот, особенно за 2 года карантина, они как-то сумели друг друга полностью уже убедить в том, что это хорошая идея. Эта хорошая идея, видимо, должна была помочь к 2024 году подойти в победительные позиции царя царей, вождя народов, собирателя земель, и тут уж, так сказать, оправдать и конституционные изменения, и свое собственное продолжительное правление. Видимо, какая-то мысль состояла, опять же, насколько можем ее теперь постфактум нащупать, состояла, видимо, в этом. Я вам должна сказать, что, ну вот, опять же, не строя из себя военного аналитика, но беседуя с некоторыми военными аналитиками, я слышала такое мнение, что, в принципе, план молниеносного захвата Киева мог бы сработать. То есть он не был безумен с прикладной военной тактической точки зрения. Могло бы и прокатить. Другое дело, что потом начались бы те неизбежные политические последствия, которые начались даже при тех невыдающихся масштабах успехов, которых удалось достигнуть, а именно невозможность контролировать территорию, на которой тебя не любят и не хотят тебя. Но вот сам этот, так сказать, захват столицы, низвержение власти, рассеяние командных центров могло бы случиться. Если бы не, опять же, сейчас не будем перечислять, чего нет, тут каждый может вставить по своему выбору, что именно помешало. Ну вот помешало. То есть, в принципе, что называется, безумие носило стратегический, но не тактический характер.
Понятно. Ну, все же сейчас, если по состоянию на ноябрь, декабрь уже, да, декабрь 2022 года, мы можем видеть людей, которые однозначно от этого выигрывают. Я пытаюсь понять, так сказать, но это не нефтяники же. Не армия.
Нет, это не нефтяники.
Ну что, условный Уралвагонзавод, производители ракет «Калибр».
Он не может ничего производить, судя по всему.
Да,
ну... Смотрите, вот давайте попробуем. В этом-то интерес. Ну, давайте начнем, что называется, сверху. Надо признать, что для пока, для режима, как режима, вот с политологической точки зрения, да, для властной машины, выгоды в происходящем есть. Изоляция успешным образом препятствует любым политическим изменениям в невыгодную для режима сторону. Он отделил себя, так сказать, бетонной стеной, а в изоляции руки развязаны в большей степени, чем вне изоляции. Он избавился от, по разным там прикидкам, от 500 000 до 1 000 000 человек, которые могли бы быть дрожжами нестабильности. Теперь их нету. Мы знаем очень хорошо, что авторитарные режимы, особенно петрократии, в людях вообще не нуждаются. Им чем меньше народу, тем больше кислороду. Им не надо никакого населения, оно им только мешает. Им нужна вот эта вот мечта, которую они приписывают то Маргарет Тэтчер, то ты самой Мадлен Олбрайт во сне, 15 миллионов для обслуживания трубы, да, остальные лишние. Это, естественно, их собственное сердце им говорит.
Но сейчас же уже какая-то не петрократия, а какая-то идеократия. Вот, по-моему,
Почему? А чем она отличается-то? Продает ресурсы, деньги распределяет между беднейшими слоями населения и в гораздо большей пропорции между собственным силовым аппаратом. Это на этом и живет.
Нет, ну,
Венесуэльский вариант, мы о нем много говорили.
Пока продолжается, но все-таки согласитесь, что нанесен удар в самое сердце петрократии, так сказать, основу российского нефтегазового экспорта и вообще
вы имеете в виду потерян рынок, ну, так сказать,
настоящий
рынок.
Ну, да, вообще с точки зрения ресурсной элиты, да, ну, собственно, вся элита ресурсного государства, да. Ресурсное государство стреляет себе в ногу этой войной.
То есть, смотрите, когда я говорила о режиме и о выгодности для него существующего положения вещей, я именно, так сказать, отзывалась на вашу формулировку вот на сейчас. Вот сегодня так. Значит, у нас еще не вступили в действие, ну, опять да. же, я не специалист по санкциям, я не буду их перечислять. Мне невозможно оценить, насколько они, так сказать, эффективны ли, вообще имплементируемы ли. Это другие люди знают. Пусть вам, опять же, Олег Исхохи расскажет или Константин Сонин. Но я знаю, даже я знаю, что, так сказать, ряд санкций, касающихся непосредственно нашей торговли углеводородами, еще либо не вступили в действие, либо не начали действовать в полную силу. Вот сегодня так, послезавтра будет как-то по-другому. Вот опять же посмотрите на Венесуэлу. Она под этими санкциями живет некоторое время как. Покупатель, хоть со скидкой, всегда найдется на горючее. Найдется. Не туда, так в другое место. Можно продать дешевле, но сколько денег-то дадут? И этих денег хватит на то, чтобы кормить охрану и спасать от голода беднейших, покупая их лояльность.
Как бы резюмируя вот эту часть разговора, первые очевидные бенефициары – люди, хотевшие окончательной заморозки и закрытия системы перед там, возможной волатильностью 2024 года. Война явилась той идеальной шоковой заморозкой, которая, так сказать, предоставила и элиту, и общество Путину вот в готовом состоянии.
Такого рода события препятствуют, вот вы сказали, что, да, политической турбулентности, они препятствуют и каким-то эффектам, каким-то результатам смены поколений. Смена поколений, скажем так, начинается, аккуратно скажем, по объективно-демографическим причинам, и в естественной ситуации, в ситуации большей открытости, даже в ситуации продолжения, ну, скажем, там, положения вещей 2019 года, через некоторое время вот это вот выбывание замещения привело бы к политическим изменениям, без особенных даже революций. Судя по всему, это ощущалось на интуитивном уровне. Вот эти разговоры о том, что мы еле успели, если бы еще подождали, было бы поздно, я думаю, что отражают именно это неформулируемое сознание. Еще чуть-чуть, и власть начала бы утекать сквозь пальцы, просто потому что уходили бы сверстники, уходили бы начальники, они бы замещались вот этим новым поколением, поколением предателей. Предатели это даже собственные дети. Они тоже не годятся, они тоже плохие. Они не разделяют наших ценностей, этих культурных, прости господи, кодов. Поэтому надо обрушить им на голову стену, из-под которой они не выберутся. Вот такой замысел, в общем, ну, что называется, в своем безумии, не лишенный специфической рациональности. Это на большом уровне, на уровне, так сказать, высокого обобщения. Если спускаться ниже, тут что интересно получается. Значит, ну вот совсем, если, так сказать, грубыми мазками, кому выгодно, да? Ну, ВПК, наверное, выгодно. Потому что все деньги достаются им. Все, что есть в экономике, идет на производство новых вооружений. Насколько они в состоянии с этим справиться и насколько переработать, так сказать, эти заказы, и насколько более общий, более важный вопрос, что называется, нужны теперь деньги, так как они нужны были раньше, когда вся элита жила по вот этому вахтовому отходному принципу. Зарабатываем, ну или грабим здесь, вывозим туда.
Вывозим туда, да.
А теперь-то зачем? Но теперь придется и себя, и детей оставлять в этом. Вот в этом.
Вот это вот, да, очень большой вопрос. Давайте здесь сделаем паузу и продолжим наш разговор через мгновение.
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу».
Слушайте нас 6 ноября на всех доступных подкаст-платформах.
Это программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – политолог Екатерина Шульман, кандидат политических наук, стипендиат Академии Роберта Боша. И мы как раз остановились на самом захватывающем месте – это отношение ко всему происходящему элиты. Потому что действительно на протяжении 20, да, собственно, 30 лет мы видели становление ресурсной элиты, работающей по колониальному принципу. Зарабатываем здесь, вывозим деньги на Запад, паркуем свои ресурсы детей на Западе. И вот этот, собственно, способ существования элиты заканчивается. Как она себя чувствует в этой ситуации? Вот что меня, Катя, поражает, вот вы являетесь, так сказать, наблюдателем, комментатором жизни элиты, но меня вот это потрясает, как люди безропотно встроились вот в этот вот новый военный порядок. Фактически нету крупных дефекторов, да, крупных людей, соскочивших с корабля, с подводной лодки, ну, кроме там какого-то комического и в то же время трагического отъезда Чубайса, учитывая его загадочное отравление. А как вот эти люди себя готовы чувствовать в дальнейшей разворачивающемся военном сценарии?
Честный ответ будет: мы не знаем. Это вопрос, который надо поставить и, что называется, держать его в голове и смотреть за происходящим, потому что это действительно, ну, один из ключевых сюжетов, который не лежит при этом на поверхности. Почему мы с вами, собственно, о бенефициарах решили поговорить? Именно потому, что это не очевидно, и это развивается прямо сейчас. Мы сейчас, спустя 9 месяцев, ответа на этот вопрос не видим, кроме такой приблизительной версии. А, видимо, ну, опять же, можно предположить, похоже, и судя по тому, как там люди анонимно разговаривают с разными СМИ и агентами, и судя по тому, как люди неанонимно разговаривают со своими собственными контактами, а они как-то с конца лета, начало осени стали активнее общаться, по моим наблюдениям, как-то так немножко разморозились. Так вот, видимо, в их голове звучит та фраза, которую просто надо написать на гербе Российской Федерации: от нас ничего не зависит. Себе только хуже сделаешь, а изменить ничего не сможешь. Вот от низших до высших, от нищих до миллиардеров, от начальников до уборщиц, все говорят себе вот это вот одно и то же. Это действительно поражает воображение, скажем так, когда это наблюдаешь. Но действительно, с рациональной точки зрения, пока система цела и способна вознаграждать лояльность и наказывать за нелояльность, оставаться выгоднее, чем убегать, и тем более выгоднее, чем протестовать. Вот эти известные альтернативы, да, exit, voice and loyalty, выход, голос и лояльность, они все тут представлены нам, так сказать, во всей красе. Мы только что говорили, что такого рода режимы не удерживают людей, а поощряют к отъезду. Это правда. Но элиты, они, судя по всему, чем-то припугивают, чтобы те не разбегались. Вот этих людей, кажется, держат, и, видимо, вот эти вот все замечательные случаи, начальник «Газпромнефти» убил всю семью топором, про это рассказывают иначе в их кругах. Вот дернешься.
Это да, это некие. Да, возможно, у них уже лежали готовые загранпаспорта с визами, или даже не загран, а просто паспорта каких-то других юрисдикций.
Дефекторы есть. Они не из первых лиц. Про первых лиц, ну, как бы про заметных публичных начальников с самого начала было сказано, что отставка приравнивается к госизмене. Это я слышала прямо вот, что называется, если не от них самих, то от первых их помощников. Но на уровне ниже поуходило достаточно народу. Я не знаю, насколько валидны вот эти подсчеты, что в мэрии Москвы и присущих ей структурах, этих оножках бесконечных, которых они наплодили, до трети сотрудников исчезло после 21 сентября, что люди просто уходят, оставив чашку непомытую, и не сообщают о себе. Или увольняются, или не увольняются, или просто исчезают, растворяются. Это вот действительно очень такой, вот это русский протест, что называется, во всей красе, и каждый может найти в своем собственном сердце тоже, так сказать, понимание такого рода тактики. Но все-таки, смотрите, если образуется, как вот говорится, революция 100 тысяч новых вакансий, если тут образуется 100 тысяч новых вакансий, то кто же их заполняет? Вот все же, кто же эти бенефициары? Мы с вами сказали, что ВПК может быть, но, что называется, но это не точно. Может быть, им, так сказать, не так, по крайней мере, сейчас хорошо живется, как хотелось бы. Ну, агропромышленный комплекс, который до этого с санкций 2014 года чрезвычайно расцвел, может быть, будет чувствовать себя неплохо. Те люди, вот за ними я бы последила, люди и организации, которым достаются за бесценок брошенные предприятия западных инвесторов, западных владельцев.
Да, да, я как раз об этом хотел поговорить. Люди второго эшелона. Первые на виду, они затихарели, сидят, боятся. Вот я думаю, все вот это вот за последние там 5-7 лет воспитанные генерации как бы второго темпа путинского актива. А вот эти все губернаторские школы, кириенковские методологические школы, все эти губернаторы, сидевшие под танками, кидавшие деревянную гранату, все эти эффективные менеджеры уже там с 70-х, 80-х годов рождения. Мне кажется, что накопилась такая большая когорта людей, для которых война дает очень сильный политический и социальный лифт наверх. И они сейчас готовы с удовольствием впрягаться в эту операцию по импортозамещению, по менеджированию вот этих вот рисков и санкций, по превращению России, условно говоря, в Иран.
Не знаю. знаю, может быть, что называется, тоже надо наблюдать. Мы видим следующее. Действительно, гражданская бюрократия и центральная, федеральная, и региональная оказалась более эффективной намного, чем бюрократия силовая, чем армия, чем там разведка и чем даже машина пропаганды. То есть тех, кого больше всего кормили, кем больше всего гордились, они подвели в трудную минуту. А те, кого считали подозрительными с точки зрения их прозападной ориентации или там либерализма внутреннего, они как раз, так сказать, стонали, но держали. Пока какую-то функциональность России, ее там инфраструктурного скелета держат именно эти люди. Mm-hmm. Региональная бюрократия, федеральная бюрократия, в особенности финансово-экономические власти. Они, да, вот они, опоры режима, оказались действительно подлинные. Другое дело, что они, конечно, называется, не на то учились и не этого хотели, и не к этому себя готовили. Они себя утешают мыслью, ну, во-первых, великой мыслью, что от них ничего не зависит, а с другой стороны, что они-то типа не убивают людей, они другим помогают убивать людей, они вот делают страну, сохраняют страну как-то пригодной для жизни. А что лучше будет, если там граждане будут убивать друг друга за буханку хлеба, или не будет работающих банкоматов, или попадет интернет, или дороги станут непроходимы. Мы сейчас не говорим о моральной стороне дела, мы сейчас с вами стараемся говорить о, скажем так, административно-технологической стороне дела.
Ну и о мотивации,
я не вижу,
да.
Я не вижу, чтобы эти люди как-то облизывались в виде, при виде перспектив открывающихся. Я думаю, что надо, что называется, ставить этот вопрос и продолжать наблюдать, потому что, ну, если да, если кто-то уходит, то кто-то должен занимать эти места. Но понимаете, что у нас не происходит? Не уходит никто сверху. Вот вы говорите, второй эшелон готов превращать Россию в Иран. Но это же не лифт никакой. Им предлагается на их же рабочих местах, безо всякого повышения, заниматься не тем, чем они должны были заниматься, нести ответственность, не имея новых полномочий, как губернаторам, и быть легкой жертвой, которой они продолжали быть всегда для силовиков. Какой же тут профит-то? Я их не назвала бы бенефициаром. Вот мы с вами перечислили, значит, мы сказали, да, ВПК, аграрии и бенефициары новой, так сказать, приватизации, те, кто подберут брошенные промышленные активы. Это, вот это может быть чем-то похоже на Эльдорадо 90-х. Вот смотрите, стоит завод, который никому не нужен. Кажется, что он и не нужен, потому что, ну, он производил что-то, что предназначалось для другой экономики. Но сейчас ты его взял за недорого или вообще за бесплатно, а потом все равно это актив, который будет твоей собственностью. Ну и следующая категория, о которой мы упоминаем последние, о ней говорят больше всего, это варлорды.
Вот это да, мой следующий вопрос атаманы, был. Да, несистемные игроки, все, условно говоря, Пригожин, Кадыров, хотя Кадыров
люди,
вполне
себе,
да.
Люди, у которых есть свои армии.
Силовые ресурсы,
тут уже становится неважно, они системные или несистемные. То есть была у них должность в прежней жизни, как у Кадырова, или в прежней жизни у них должности не было, как у Пригожина. Ну, вы знаете, когда тоже им там, как с вами встретиться с каким-то своим топором, мы скажем, что они как раз жертвы. Может и так повернуться.
Или опять кувалдой, же, да.
Хорошо, так сказать, шутить шутки, когда ты на правильном конце швабры находишься и с правильной стороны кувалды. А может быть, повернуться ведь и иначе. Так что эти вот эти люди играют большую ставку. Как это по Насим Талеб, да, шкуру на кону.
Да,
вот,
да,
у,
да.
Вот у этих ребят шкур на кону. Это не повод как-то относиться к ним с особым уважением, но я это говорю не к тому, чтобы вы поплакали над их тяжелой жизнью, а к тому, чтобы вот их заносить в списки бенефициаров, я бы пока стеглась.
Ну да.
Да, они выглядят теми людьми, которые смогут и власть перехватить в случае чего, потому что у них есть, как спрашивал Сталин про Папу Римского, а сколько у него батальонов?
Дивизии,
у них есть батальоны,
да.
Дивизии, да, которые лояльны лично им, а никакой не Российской Федерации, которую завтра, значит, ветром сдует эту самую Российскую Федерацию как образование политическое. А эти-то останутся.
Война имеет собственную логику, собственную инерцию? Может ли система сейчас взять и остановить войну, признать поражение? Или это уже паровоз, который невозможно остановить, пока он не доедет до края пропасти?
Вы знаете, тут хорошо бы спросить, что называется военных, но я вам отвечу как политолог. Война – это социальный процесс. Это не естественный процесс. Это не природное явление. Это то, что делают люди. Для людей в их поведении по отношению к другим людям, к счастью или к несчастью, нет ничего невозможного. Люди могут вести себя как угодно. Поэтому, когда мы романтизируем такого рода явления, потому что они слишком масштабные и слишком ужасны, чтобы видеть их человеческое измерение, мы им придаем свойства неизбежности. Как будто это эпидемия, как будто это потоп, как будто это затмение солнца. Нет. Тут, опять же, я вам как политолог скажу, а не как современник. Это делают люди, и они могут в любой момент, будет у них такое желание, начать вести себя абсолютно иначе. Точно так же, как мирная страна может вдруг по щелчку пальцев пойти воевать, плохо, неуспешно, изумляясь самой себе. Но идет, что говорят, то и делают. Вот это вот такой жутковатый закон нашей социальности. Точно так же и работает это в противоположном направлении. Мы видим по опросам, что абсолютное большинство респондентов абсолютно поддерживает абсолютно любое решение. Поход на Киев – начальству виднее. Поход из Киева – начальству виднее. Отдать Крым – начальству виднее, уж извините. На этот счет прямых опросов у нас нет, потому что это тоже приравнено к госизмене. Но... В общем, более-менее понятно по всем социологическим маркерам, по всем социологическим показателям, что российское общество находится в состоянии глубокого нестроения, нестояния, деморализации и вообще, что называется, падения духа. Поэтому не хочется говорить, с такими людьми можно делать что угодно. Но, в общем, можно делать много чего. Предполагать, что какие-то вылезут пассионарии и скажут, нет, мы хотим продолжать воевать, когда по телевизору скажут, что воевать уже не надо. Ну, может, кто-то и вылезет какой-то пассионарий. Большинство из них уже в земле сырой.
Ну, да.
А следующие будут в земле сырой. Так что здесь, вот опять же, мой взгляд может быть односторонний, поскольку это взгляд из моей специальности, но вот из моей, так сказать, точки наблюдения, я вам могу сказать именно это. Можно сделать в любой момент почти что угодно.
Да, возможно конструировать веревки. Ну, как, в общем, как заканчивая знаменитый тост товарища Сталина за великий русский народ, с которым действительно он мог сделать что угодно. Возможно,
ну, опять же, вот тут я вам сразу и возражу. Mm. А вот, например, мобилизовывать его не очень получается. А демобилизовывать отлично получится.
Ну, это да, это уже не середина.
Свои, что называется, динамики.
Не середина 20-го века.
Организованное сопротивление затруднительно, но также и организованная, так сказать, проактивная или хотя бы какая-то активная лояльность тоже не наблюдается. Вот в этом наш специфический социальный баланс. Он выглядит на посторонний взгляд довольно безнравственно, но мы сейчас с вами не выносим нравственные суждения. Их вообще лучше применять к себе, а не к соседу.
Ну что ж, спасибо, Катя. Это был взгляд политолога Екатерины Шульман, кандидата политических наук, стипендиата Академии Боша. Ну, действительно, как она говорит, война – это социальный процесс, и это значит, что это не какая-то, так сказать, темная мистическая сила, идущая из глубинного народа, не фантазия и не каприз, родившаяся в голове одного человека, а это действительно социальный процесс, за которым стоит некая группа интересантов и бенефициаров, и, соответственно, это система. Так что для прекращения этой войны, как выражался один сантехник, менять надо всю систему. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».